И здесь мы собрались для того, чтобы сделать наши программы лучше. Я надеюсь, что здесь сидят разработчики Windows Phone приложений. Вот поднимите руки, кто есть разработчики. Отлично. Вот там вот в программке было написано, что уровень этого доклада 300. Ну, то есть это для тех людей, которые уже что-то разрабатывали, да, и хотят свои приложения сделать лучше. На протяжении этого часа я постараюсь дать некую информацию, которая позволит вам писать ваши приложения еще лучше. Так получилось, что Windows Phone – это хорошая система для того, чтобы писать высокопроизводительные системы. Но никто не застрахован от человеческого фактора. Наши разработчики могут сделать абсолютно любое приложение по сложности, ровно так же, как и сделать его тормознутым и плохим. И цель моего доклада – чтобы таких приложений стало как можно меньше. И сегодня попробуем разобраться, что же нужно делать для того, чтобы приложения были более высокопроизводительны. Сегодня мы поговорим о таких вещах, как работать с XAML и различными элементами управления. Причем мы посмотрим на эти элементы управления немножко под критической точкой зрения. Мы будем работать с изображениями, потому что Windows Phone предназначен для работы с большим количеством контента. И изображения, наверное, ни одно из современных приложений, как бы все используют изображения. Оптимизация времени старта приложений и работа с памятью. Опять-таки, очень важная тема, как оптимизировать память, потому что все-таки это мобильный девайс, а не десктоп-приложение. Также поговорим под оптимизацию для платформы с 256 мегабайт Tango, которая недавно вышла, и уже есть первые телефоны под этой операционкой, под этим апдейтом, вернее. Ну и поговорим немножко об инструментах профилирования и счетчиков, которые могут помочь вам, как разработчикам, найти вот эти проблемные места в коде и сделать ваше приложение лучше. Ну что, поехали. Итак, первая часть посвящена работе XAML и отдельными элементами управления. Ну, для того, чтобы вообще говорить об какой-то оптимизации, нам необходимо сначала поговорить о том, как вообще устроена потоковая модель Windows Phone. У нас есть несколько основных потоков, шаров, слоев, с которыми мы будем работать. Первый, самый нижний уровень, это Thread, OS, Operation System Compositions. Значит, на этом уровне происходят процессы на уровне операционной системы, и у нас нет к ним доступа. То есть это работа с самой инфраструктурой, работы вашего приложения. Оно где-то там внутри работает. Следующий – это бэкграунд. Бэкграунд-поток отвечает за работу каких-то тяжеловесных операций. Это может быть скачивание какого-то большого файла. Это может работа переключения ваших приложений. Это может какие-то быть другие задачи, выполнение которых требует определенное количество времени. И бэкграунд, на самом деле, вот такой сразу совет, чем больше бэкграунд поток будет выполнять работы, тем лучше, потому что остальные потоки будут выполнять намного меньше работы. Следующий поток – это touch, то есть мы все используем устройство, мы с ним работаем, мы получаем какие-то… Мы нажимаем, реагируем на кнопки, и система получает наш фидбэк. И вот отдельный поток отвечает как раз-таки за сбор статистики и сбор фидбэка от пользователя. Мы тоже должны это учитывать. Композитор Thread – это анимации, некоторые кеширования некоторых битмап-элементов. Тоже достаточно загруженный поток, который используется, ну, опять-таки, большинство приложений используют анимации, и вот как раз-таки многие анимации происходят именно в этом потоке. Ну, и самый главный UI – то, что прорисовывается, то, что показывается пользователям. И одна из главных ошибок разработчиков – то, что в UI-трейде выполняется много работы. Нам необходимо делать вот этот поток, как можно меньше работы давать ему. Давайте посмотрим некоторые советы по оптимизации. Во-первых, вам необходимо использовать максимально простой XAML-код. Почему это нужно? Если у вас есть какие-то большие вложенности вашего XAML-кода, то процесс разбора и генерации объектов занимает больше времени. Поэтому используйте как можно меньше уровней, используйте какие-то примитивные стэк-панелы, гриды для того, чтобы компоновать, и не используйте сложные иерархические структуры. Если вы используете сценарий датабайдинга, а как правило тоже большинство приложений контентных используют процесс датабайдинга, постарайтесь не использовать конвертеры. Лучше сделайте это в коде. Как это работает? То есть в тот момент, когда у вас происходит датабайдинг, в это же время каждое значение у вас преобразовывается. И это занимает некое время. Особенно если это связано с каким-то процессом прокрутки, о котором мы поговорим немножко позже. Если вы хотите сделать какие-то цветовые анимации, тоже в принципе это не рекомендуется делать. Это занимает слишком много времени. Есть такой элемент управления pop-up. Проблема в том, что все то, что вы ложите в элемент pop-up, оно будет рисоваться и выполняться в основном потоке. Поэтому вы можете ожидать какие-то задержки, и это приведет к тому, что ваше приложение будет тормозить. Что делать в этом случае? Используйте другие pop-up'ы, которые есть на рынке. Например, Coding for Fun, у них там есть большое количество pop-up'ов. Либо пишите свой pop-up. По сути, это обыкновенный грид, либо канвас, либо еще что-то, куда запихиваются элементы. Но принципиально то, что вот этот ваш pop-up будет работать, ну, понятно, если вы реализуете правильно, он не будет блокировать основной поток, и ваши пользователи будут happy. Если мы говорим о сценариях датабайдинг, то вы должны помнить, что если вы выполняете код, это всегда будет работать быстрее, чем если вы будете делать XAML и датабайдинг. Понятно, что это удобнее, но если вам очень критично, чтобы ваши данные быстро подгружались и быстро выводились, то, возможно, есть смысл проводить процесс датабайдинга в самом коде. Ну и самый главный совет – это освободите UI-поток от дополнительной работы. Всем известны два основных контрола, которые используют Windows Phone разработчики. Это Pivot и Panorama. Несмотря на то, что они работают приблизительно одинаково, и работа с ними для разработчика практически тоже одинакова, есть небольшое отличие в работе. Если мы говорим о Pivot, то в конкретный момент времени в памяти держится три вкладки: предыдущая, текущая и следующая. И за счет этого работа Pivot окажется немножко быстрее. Если говорить о Panorama, то когда вы запускаете приложение, весь байдинг, весь контент начинает загружаться в этот момент. Поэтому каждый раз, когда вы начинаете загружать все данные, вы загружаете абсолютно все данные в один момент. Как это обойти? Во-первых, вы можете самостоятельно разграничить, что грузить, допустим, при старте, и что грузить, когда вы начнете перелистывать. То же самое относится к каким-то длинным спискам. Так, генерируйте какие-то 20 или 10 элементов, либо вообще не генерируйте. Следите за то, чем, следите за процессом работы с вашим приложением вашего пользователя. То есть, если ему, ну, наверняка там пользователю не нужно идти там на вашу 10-ю вкладку, так не подгружайте эти данные и делайте это только тогда, когда он наблизится к вашей вкладке. Вот вроде бы такое небольшое отличие, но приложения с использованием Panorama, они выглядят красивее. Но это немножко идет удар по производительности. Опять-таки, это не говорит о том, что не используйте Panorama, потому что они, эти оба контрола полностью оптимизированы. И другой вопрос, что не грузите слишком много данных в конкретный момент времени, особенно при старте. Есть ссылочка, где написано отличие между работой, можно будет позже почитать. Callback. Ну, вы все знаете, что работа с Windows Phone – это работа на ивентах. То есть мы что-то посылаем, асинхронная работа, и получаем какой-то ответ. Ответ обычно мы получаем в каком-то методе callback. Опять-таки совет – это использовать callback очень мало, либо вообще не использовать, если это возможно. Ну, понятно, что иногда это совсем невозможно. Следующие вот классы – GeoCoordinate Watcher, Background Walker, Web Client до версии 7.0. В общем, все callback'и у этих классов выполнялись в основном потоке. То есть, если вы загружаете веб-клиент, делаете некий запрос, получаете document completed, for example, все то, что вы поместите, всю обработку, например, вы получили какой-то HTML, либо XML, вы начинаете его разбирать. Вы думаете, что оно-то в бэкграунде делается, но на самом деле вот этот процесс происходит в UI-потоке. И в момент получения контента откуда-то можно заметить некие тормоза. Как это избежать? Вот давайте посмотрим более детально. Вот здесь написано UI thread, background thread. Значит, когда мы создаем новый веб-клиент, подписываемся на его метод downloadStreetCompleted и выполняем некий код webClientSampleText равно eResult, вот это все выполняется в UI thread. Это было в версии 7.0. В версии Mongo, то-то 7.1, это поведение было немножко изменено на правильное. То есть в тот момент, когда у нас происходит callback, и мы что-то делаем, у нас получается ошибка invalid cross-thread access. То есть, в принципе, то, что должно быть. Если мы исполняем это в асинхронном методе, то это должно выполняться в асинхронном методе. Это логично. Поэтому у некоторых разработчиков при переходе на новую версию были вот такие вот проблемы. Вообще, самый хороший вариант вообще не использовать веб-клиент, а использовать HTTP Web Request. У нас получается немножко больше кода, но здесь мы получаем полный контроль над тем, что у нас происходит. Ну и опять-таки, единожды написав вот такую вот оберточку, ничего нам, ну, никаких проблем у нас не будет. Здесь что у нас есть? Да, мы создаем Web Request, мы получаем объект Web Response, мы подключаем Stream Reader, и в тот момент, когда нам нужно обновить некий контрол, мы вызываем dispatcher, begin invoke. Да, немножко больше кода. Но тогда мы четко понимаем, что у нас происходит и в каком потоке мы вызываем, в таком же потоке мы это обновляем. И, естественно, обновление UI у нас происходит в UI-потоке, поэтому вызываем dispatcher. Опять-таки, чтобы уже там поставить все точки, веб-клиент — это верхняя обертка над HTTP Web-Request. Ну вот за исключением неких вот таких вот поведений. Поехали дальше. Опять-таки, одно из самых широко использованных контролов — это list view, то есть некий список элементов. Если мы используем какие-то контентные приложения, RSS Reader, список картинок, ну, вообще список чего-либо, если у нас этих элементов очень много, мы получаем delay при скролле. Да, мы начинаем скроллить, и на какой-то момент вот эти наши элементы исчезают, там секунду-две, и потом понемножку начинают догружаться. Почему так происходит? Каждый момент, ну, допустим, у нас есть 100 записей, мы начинаем скроллить. Когда начинается процесс скроллинга, у нас в этот же момент происходят три вещи. Тот XAML-код, который описывает наши элементы, он начинает разбираться, да, то есть парсинг происходит. Следующее — это генерация объектов из этого XAML-кода. И третье — это загрузка и декодирование изображений. Понятно, что если у нас элементов много, а скроллим мы быстро, мы получаем задержки. Как этого избежать? Так называемая ленивая загрузка. Значит, если у нас список небольшой, нам не нужно использовать list view вообще. Можно просто использовать stack panel, ну и просто элементарными контролами сделать эти элементы. Если же у нас все-таки очень много элементов, можно использовать longlist selector, который доступен в toolkit. Longlist selector — то, что у нас в контактах, да, у нас есть некий сгруппированы наши объекты, мы можем выбрать там первую букву, либо еще по какому-то признаку и переместиться сразу в то место, куда нам нужно. Очень красиво оно делает, и не нужно скроллить, если элементов очень много. Следующее — это использовать прокрутку, извините, использовать задержку во время прокрутки. Идея очень простая. То есть в тот момент, когда пользователь начинает скроллить, мы этот ивент можем отследить. Как только мы отслеживаем этот элемент, мы блокируем UI-поток на, допустим, секунду-две, и в этот момент вот этот процесс у нас не происходит, потому что оно тоже как бы в основном потоке, и разбор, генерация объектов, декодирования у нас как бы останавливается. Когда у нас уже скроллинг заканчивается, мы можем опять-таки включить декодирование, опять освободить UI-поток, и он начнет этот процесс. И для пользователя будет казаться, что как бы все нормально, ничего не тормозит. Вот приблизительно по такому принципу работают сторонние компоненты, которые можно использовать. Вот, например, у Telerik есть Red List Box, есть в Toolkit специальный List Box. То есть, в принципе, можно уже использовать их, там уже это реализовано. Ну, если вы хотите разобраться более детально, можете написать свой. очень важный, с одной стороны, вроде кажется, очень все просто, с другой стороны, очень много проблем может доставить следующий код. У нас есть два свойства у каждого элемента – opacity и visibility. И, в принципе, по значению это немножко разные значения, но, по сути, они делают одно и то же. То есть, если мы делаем opacity равно 1, значит, мы полностью скрываем элемент, и, по сути, это равно visibility false. Но здесь есть некоторые моменты. Если мы изменяем свойство visibility у любого объекта на странице, то страница перерисовывается полностью. Даже если у какого-то самого небольшого объекта страница перерисовывается. Поэтому если вам нужно просто спрятать некий элемент, нужно использовать opacity. Но если мы сделаем кэш-мод медиа bitmap кэш, то Silverlight закэширует этот элемент управления. И по сути вы получите некий кэш. То есть этот объект будет помещен в кэш, и в следующий раз, когда вы будете изменять свойства, оно просто добавит его закэшированное. Получается, ну, есть еще одна проблема. В тот момент, когда мы меняем visibility, элементы другие схлопываются, потому что этот элемент мы, по сути, удаляем из страницы. Но если мы делаем opacity, вот это место остается. Поэтому вам необходимо, если вы используете эти сценарии, вам необходимо продумать, а что будет, если мы, допустим, этот элемент уберем, что делать с этим освободившимся пространством. То есть, опять-таки, надо следить за версткой, да, вашего пейджа. Едем дальше. Вот из-за этой проблемы с opacity visibility в первой прошивке Windows Phone был допущен баг в прогресс-баре. То есть прогресс-бар у нас показывается, когда некий процесс длинный занимает длительное время. Когда показывается прогресс-бар, вот эта вся прорисовка происходила, оно то пряталось, то показывалось, из-за этого получались задержки. И это был очень такой performance-баг. Microsoft признала этот факт и официально сказала, что не нужно использовать стандартный прогресс-бар в ваших приложениях, необходимо использовать performance прогресс-бар, который был написан Джефф Вилкокс. И он сейчас, ну, после того, как он стал мега популярный, то есть там было очень много просмотров в его блоге, его включили в toolkit, Silverlight Toolkit for Windows Phone. И сейчас там сама Microsoft говорит, что не используйте стандартный прогресс-бар. Возможно, там в ближайшем будущем там пофиксят. В Mango появилась также свой прогресс-бар под названием System Tray Progress Bar. Идея следующая. То есть вверху у нас прогресс-бар, причем даже когда он спрятан, мы можем показывать вот такой вот процесс прокрутки. То есть мы на уровне страницы говорим System Tray is visible true, System Tray opacity такой-то, и с помощью простого API его показывать, скрывать. Какой вариант использования прогресс-бара выберете вы, это ваша задача. Да? То есть вы можете использовать как предыдущий прогресс-бар, так и System прогресс-бар. Опять-таки, возможно, ваш лейаут будет прыгать, если вы будете использовать разные ситуации. Возможно, это вам тоже нужно продумать, ну, потому что он тоже занимает какое-то место. А наверняка вы не хотите для него там выделять свое место, даже потому что он там, может, когда-то будет показан, а большинство времени ваше приложение его не будет использовать. Поэтому, ну, тоже рекомендую поиграться, найти тот оптимальный вариант, когда он который вам подойдет больше всего. Очень такое хорошее, на мой взгляд, ограничение, но которое приводит к тому, что большинство контентных приложений работает неправильно. Есть ограничения на контролы, на их размер. Это 2048 на 2048. Это не критично для каких-то небольших элементов. Но это критично, допустим, для TextBox или для Rich TextBox. Если вы захотите написать BookReader или, допустим, SiteReader, да, что-нибудь, вы 100% столкнетесь с этой проблемой. У вас, как только вы захотите запихнуть туда большое количество текста, у вас оно обрежется. И внизу будет вот такое вот пустое пространство. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Окей. Смотрите, то есть даже если вам не хватит одного символа, то все равно вот такое вот большое пространство у вас будет. Как это решается и в чем проблема? Значит, проблема в том, что мы можем поместить туда несколько килобайт текста, не больше. Ну, там приблизительно полтора экрана. Даже если небольшой у вас сайт, небольшая новость, то в большинстве случаев она не влазит. Для этого необходимо использовать Scrollable Text Box. Идея следующая. Мы создаем Stack Panel некую, парсим наш текст, разбиваем его на некоторые части. Причем, если у нас разный шрифт, есть специальные функции, которые позволяют вычислить, а сколько места понадобится для вот этого текста с таким-то шрифтом, вот такого-то фонт, да, ну, шрифт, размер шрифта, оно вычислит высоту, длину. Вот. И после того, как этот текст разбивается на некие элементы, для каждого из них генерируется текстбокс. И складывается это все красивенько в Stack Panel. Получается вот такой вот сценарий, он хорошо работает, он быстрый. Вот, когда у нас была проблема создать такое же только для Rich Textbox, для HTML Textbox, идея та же самая. То есть можно взять исходный код и для каких-то других элементов по аналогии это сделать, если вам это действительно необходимо. Но особенно это касается контентных приложений. Очень важный пункт, который часто забывают и очень часто спрашивают. Ну, в основном люди, которые только начинают разрабатывать под мобильные устройства. А вот у меня телефона нет, а что делать? Могу ли я тестировать это на эмуляторе? Да, конечно, можно. Но если вы хотите создать хорошее приложение, вам действительно необходимо протестировать это на реальном устройстве. Вот здесь небольшие бенчмарки, да, которые показывают, насколько отличается работа на эмуляторе и на реальном устройстве. Видите, что оно может отличаться раз в 5. Это говорит о том, что когда вы начинаете тестировать на девайсе, вы вдруг понимаете, что ваше приложение работает медленней. Особенно если это работа с интернетом. Интернет обычно мы подключаем интернет через Wi-Fi, либо через телефон, через компьютер, и у нас получается, что все летает. Интернет быстрый, контент грузится очень быстро, но как только мы загружаем это на телефон, особенно если интернет очень плохой, да, и мы получаем, что приложение просто виснет, и ничего не происходит, и пользователь, скорее всего, просто уйдет и больше не придет. Вот, поэтому тестируйте на реальных устройствах, потому что даже между устройствами первого поколения и второго поколения, да, там Mozart HD7, второго поколения Lumia, Titan, разница в производительности видна невооруженным глазом. Едем дальше. Очень часто нам необходимо сериализировать, десериализировать некоторые данные. В принципе, в Windows Phone SDK есть специальные инструменты, специальные сериализаторы, которые мы можем использовать. XML-сериализатор, JSON-сериализатор. Но, как показала практика и сравнение, есть статья на Code Project, что бинарная сериализация самая быстрая. Бинарной сериализации нет Windows Phone SDK, но ее написать очень быстро и легко, и есть примеры. То есть на том же Code Project можно найти такую реализацию. То есть если вам критично, и у вас большая работа с какими-то XML-данными, либо JSON-данными, либо вообще с какими-то объектами, и вам необходимо их хранить, и вы по какой-то причине не используете базу, то, наверное, вам нужно подумать о том, чтобы реализовать свой вариант бинарной сериализации. Опять-таки мы видим, что разница в 10 раз. Если здесь 700 миллисекунд, здесь 100, ну это как бы почти секунду, да, на каких-то большом количестве объектов. Это, в принципе, кратко то, что касается XAML и работы с элементами управления. Следующее – это работа с изображениями. У нас есть стартовый экран. Если ваше приложение запускается больше, чем 2 секунды, будет показан сплэш-скрин. Сплэш-скрин – это JPEG 480 на 800, который не поддерживает анимацию. Но поэтому, если у вас что-то, ваше приложение грузит данные, либо выполняется долго, возможно, у вас есть смысл создать легкий первый экран и после этого создать анимированный сплэш-скрин, который, собственно, и выполнит всю работу. А для пользователя будет думать, что это анимированный сплэш-скрин. Вот как это сделать, тоже есть ссылочка хорошая, где рассказывается, как подменить, сделать еще один экран, который, собственно, будет загружать все ваши данные. Опять-таки, методика. Очень важный момент – это контент VC ресурс. Значит, если вы подключаете некую картинку, изображение, аудио, видео, у вас есть выбор – сделать build action как контент или как ресурс. В чем разница? Ну, если говорить о синтаксисе, то ну, они немножко отличаются. Да? То есть если контент мы можем относительно посмотреть, подключить как некий файл, то ресурс мы должны указать namespace – или название DLL-ки, где оно лежит, компонент, и только после этого относительный путь. Ну, в принципе, это синтаксис, да, то есть как бы ничего такого нет. Реальное отличие в том, что контент добавляются в ваш GZAP-файл как обыкновенные файлы. А ресурс-файлы, они встраиваются непосредственно в DLL-ку. О чем это говорит? То есть вы можете скомпилировать все ваше приложение в одну DLL-ку, ну, там, грубо говоря, все ваши файлы в одну DLL-ку, и у вас DLL-ка будет большая. Поэтому, когда вы будете загружать такое приложение, когда у вас большая DLL-ка, она будет дольше парситься, и вот стартовое время у вас будет большое. С другой стороны, так как оно уже будет загружено в памяти, когда вы будете обращаться к этим изображениям Helic Audio, процесс будет быстрый, потому что оно уже загружено. С другой стороны, если вы используете контент, то время загрузки будет быстрое, потому что контент не учитывается при старте приложения, но вы потеряете небольшое время, когда захотите с этими файлами поработать. Да, оно уже будет считаться с файловой системы. Поэтому такой вот общий совет, да, нет совета, что лучше, то или другое. То есть если вам необходим и принципиальный оптимизация времени старта приложений, вам необходимо использовать ресурс. Если вам необходимо быстрый старт, но вы можете подождать, пока эти файлы загружатся после старта, то используйте ресурс. Вот такое вот общее. Опять-таки, общие рекомендации. JPEG-декодер работает быстрее, чем PNG. Ну, понятно, что если нам нужна прозрачность, которую JPEG не поддерживает, то выбор очевиден. Но если при прочих равных использовать JPEG. Если вы используете изображение, то вам необходимо использовать дополнительный параметр под названием Create Options Background Creations. То есть если раньше мы использовали вот таким вот образом Image Source, и говорим какой-то URL, то в Mango появилась вот такая вот возможность для bitmap image указать Create Options Background Creations. Что это значит? Что все ваши изображения, которые будут подгружаться, они будут подгружаться в фоновом потоке. Ну, понятно, что это очень критично, если у вас, допустим, опять-таки RSS Reader, есть некое изображение для каждой записи, и они подтягиваются с интернета. Если оно будет подтягиваться вот первым способом, это все будет в UI-потоке, декодирование, как я уже говорил. Если же вы делаете вот таким вот образом, у вас текст подгрузится раньше, и изображение потом понемножку подтягивается. Причем вот если вы посмотрите там SkyDrive, другие приложения подобные, то у них сначала появляется контент, некий там серая иконка, да, стандартная, которая подгружается локально, естественно, быстрее. И потом поверх нее уже отображаются изображения, которые загружены с интернета. Вот оно работает приблизительно вот таким вот образом. Ну и нужно помнить, что вы не можете использовать Windows Phone очень большие изображения. Ну, в данном случае ограничение около 2000 на 2000. То есть если вы будете использовать больше файлы, то они все равно будут декодироваться. И в любом случае вы ничего не выиграете, но потратите больше памяти. Вот это реализовано с помощью кеширования, декодирования. То есть кеширование штука полезная, но иногда ваше приложение, особенно контентное, которое подгружает большое количество данных, может эти файлы постоянно держать в памяти. И через какое-то время у вас памяти может не хватить. В таком случае, если вы уже отработали некое изображение, вы можете указать uresource null, image source равно null. После этого объект будет удален из памяти, и вы можете подгружать заново. То есть память у вас не будет расти. Если же вам, например, необходимо делать какие-то превьюшки, ну, грубо говоря, у вас есть какой-то большой фотоальбом, да, у вас есть большие файлы, но вам необходимо показать превьюшки на стартовом экране. Ну, как делается для веба. там для каждой resolution, да, рисуют там отдельные изображения. Ну, некоторые умельцы, они просто пишут width или height, да, и браузер их сам схлопывает. Но грузим мы полное изображение. Здесь же не нужно создавать отдельные версии под разные размеры. Здесь можно сделать следующим образом. Вызвать picture decoder и сказать ему decode jpeg и указать тот размер, который вам необходим. И система автоматически декодирует в нужное разрешение и не будет загружать все ваше изображение в память. Если у вас там будет большое количество изображений, понятно, что экономия налицо. Но если все же по какой-то причине вам необходимо работать с большими файлами, ну, например, есть много сервисов, которые там хостят high resolution images. И вы, например, пишете клиент под этого, и вам необходимо грузить полное изображение. И вы не хотите его сначала скачивать, потом декодировать, а только потом показывать. Для этого, вот конкретно для этого случая есть класс writable bitmap и метод loadjpeg. В общем, суть следующая. Мы, как обычно, загружаем некий файл, некий image, получаем его стрим и создаем вот такой вот объект, извините, writable bitmap. После чего load jpeg и на picture view подаете source вот этот же writable bitmap. Во-первых, вы экономите память, потому что вот эта штука автоматически сожмет ваше изображение в нужный размер. И во-вторых, это будет работать быстро. И вам не нужно скачивать полностью приложение и показывать его частями. То есть оно загрузится полностью в то пространство, которое вы ему выделили, но при этом не будет требовать большое количество памяти и времени. Окей, поехали дальше. Оптимизация времени старта приложений и работа с памятью. Например, вы делаете некое приложение и в какой-то момент поняли, что вам необходимо его локализировать для разных маркетов. Понятно, что вы можете это все написать в ресурсы и скомпилировать в одну сборку. Но опять-таки, если вы заметили, Ajax Control Toolkit, какие-то другие библиотеки, они всегда разбиты на множество DLL-ок. То есть есть какая-то основная DLL-ка, и для каждого ресурса есть локализированная версия. Немножко неудобно, нужно добавлять все эти DLL-ки, но с другой стороны, если у вас есть механизм отслеживания, а какую конкретно локализацию загрузить в конкретный момент времени, то вот этот способ, он очень будет хорош, потому что вы будете загружать основную DLL-ку и какую-то одну небольшую DLL-ку с конкретными ресурсами под конкретный язык. Опять-таки, экономия память. В принципе, если вы хотите загрузить некую страницу, либо какой-то контент, который, ну, например, не так часто используется вашим пользователем, который может использоваться, а может и не использоваться, вы можете разбить даже ваше приложение на несколько DLL-ок. И процесс доступа к другим там ресурсам, он, в принципе, аналогичный ресурсам. Вы указываете external assembly название, component page example. И только в тот момент, когда вы начнете переход на эту страницу, либо работа с этой страницей, только тогда начнет загрузка вашей DLL-ки. И экономия получается некой памяти. Да, то есть... Ну, скажем так, получается, если мы будем это все грузить в самом начале, при старте, нам придется загрузить вот эти все ресурсы. То есть оно тоже будет тормозить. А когда мы будем загружать только какую-то небольшую часть, оно будет, если и тормозить, то гораздо меньше. И пользователь это не заметит. Тем более, если, допустим, это переход на какую-то страницу, да, мы обычно используем там некие транзишены, да, там, или анимацию. И в это время пользователь будет думать, что все происходит хорошо, в это время подгружается новая DLL-ка. Вот. То есть то, как вы разобьете ваше приложение, это уже тоже как бы задача разработчика. Но, скажем так, я должен был сказать о такой методике, что вот это можно так сделать. И иногда это очень хорошо. Очень часто есть некий функционал, допустим, основной, есть там другой функционал, который очень редко используется. Там, может, какие-то карты, тяжелые элементы, возможно, какой-то дополнительный контроль, который вот он используется в одном месте. И не факт, что пользователь к нему дойдет, но он там занимает там, 100 килобайт, да, это библиотека. Мы можем ее загрузить только тогда, когда пользователь этого захочет. Окей. Оптимизация для платформы с 256 мегабайт. Значит, как вам известно, Microsoft выпустила новую прошивку, да, там апдейт Tango, которая предназначена для того, чтобы производители девайсов смогли делать менее производительные телефоны, да, которые будут, естественно, и меньше стоить. Именно для этого основное минимальное количество памяти до этого было 512 мегабайт, теперь телефон может иметь 256 мегабайт. Чем это чревато для разработчика? Ну, во-первых, после того, как вы установите Windows Phone SDK 7.1.1, у вас в эмуляторе появится дополнительный эмулятор. То есть 512, 256. Совет, сразу же ставим 256 и, в принципе, видим, как это работает. Второй момент, вот такой вот код позволяет определить, на каком устройстве работает ваше приложение. То есть мы там обращаемся к неким пропертям Application Working Set Limit. Вот, если это property у нас есть, мы как-то сравниваем, получаем, все работает. Если сваливаемся в exception, значит у нас low MEM device. Вот это можно выделить как некий helper, low memory helper, и использовать для разграничения некой логики. Давайте посмотрим, какие ограничения Tango ставит для разработчиков. Во-первых, управление подписками на подкасты и их просмотр. Но это больше ограничение как для пользователя, не для разработчика. Не будет работать Bing Local Scout, да. Значит, не будет автоматической загрузки фото в SkyDrive. Значит, не будут воспроизводиться некие HD в высоком качестве ролики за счет того, что часть роликов будет удалена. Вот. И плюс будет ограничение на битрейт, там, по-моему, не больше 4. Ну и не будут работать фоновые агенты. То есть вот это действительно большое ограничение для разработчиков, потому что background agents, они все время висят в памяти, и, естественно, есть это потенциальная оптимизация для low memory devices. Как можно обойти, как можно сделать так, чтобы ваше приложение использовало меньше памяти? Например, вы используете Bing Maps. Значит, по умолчанию весь тот контент, который загружает ваш пользователь, он кешируется. И если пользователь долго работает с вашей картой, то количество памяти все время возрастает, и в какой-то момент его может не хватить. Что для этого можно сделать? Ну, например, запретить интерактив пользователя с картой. То есть вы говорите, is hit test visible равно false. То есть пользователь увидит точку на карте, вот это вот изображение, статическое изображение, которое вы ему дали, там координаты, и больше не сможет он ни двигать, ни искать, ничего больше делать не сможет. И по сути вы экономите на вот интерактиве, если вам не нужно, чтобы пользователь имел такую возможность. Если же говорить, например, про веб-браузер, про Bing Maps, это тяжелые контролы. И каждый раз, когда они тянут какой-то контент, они это все кэшируют и занимают это все память. Как можно это обойти? Например, использовать таски. Таски Bing Map Task, Web Browser Task. То есть перенаправлять пользователя на внешнее приложение. То есть то, что уже пользователь будет играться с этим приложением, которое является частью операционной системы, на эту работу не будут распространяться некие ограничения. Если человек захотел, поигрался в карте, ему хватило, он вернулся в ваше приложение. Действительно, это не совсем удобно. Главная задача вас, как разработчика, да, сделать, чтобы пользователь как можно дольше находился в вашем приложении, чтобы он не уходил извне, он может не вернуться. Но если перформанс у вас на первом месте, то вы можете вот эти контролы тяжелые не использовать. Еще один момент, который мы уже затрагивали, это переходы, транзишены между страницами. Значит, если мы используем transition frame, то есть некие переходы, мы можем использовать некие стандартные, можем использовать из Silverlight Toolkit, можем из Telerik Controls. Вот что у нас получается, что вот такой вот код, когда мы будем переходить между страницами, среднее потребление памяти 12 мегабайт, и ну, это есть тестовое приложение, которое вот это все вот тестирует, да, и на пике у нас получается 17 мегабайт. Ну, это не так много, но как пустое приложение с транзишеном, ну, достаточно много. Вот, если мы отключим транзишены для каких-то сценариев, мы можем сэкономить до 6-7 мегабайт. Значит, здесь у нас средняя 6 мегабайт, в пике 9. Ну, вот пример кода, как можно с использованием вот low memory helper, как мы можем разграничить. Если low memory, использовать обыкновенный phone application frame. Если же нет, использовать transition frame. 7 мегабайт покажется, ну, может многим показаться, что, ну, 7 мегабайт, да, что-то такое, не так много. Но опять-таки, если у вас достаточно серьезное приложение, которое использует большое количество данных, то 7 мегабайт может вот на ровном месте, это очень много, это 10% практически. Используйте Memory Profiler. Memory Profiler, в принципе, такой же, как и Visual Studio, там для ASP.NET, для .NET проектов, со своими особенностями. Но, в принципе, особо тут рассказывать нечего. Используйте, он встроенный в Visual Studio, ну, причем тоже там высокой редакции. Если не подходит и по какой-то причине, вот многие как бы не любят Memory Profiler, можно использовать стандартные, извините, не стандартные, там third-party tools, которые предлагают, то есть их тоже достаточно много. Еще один очень важный момент, который нужно сказать, что, ну, допустим, вы потестировали ваше приложение и в какой-то момент поняли, что, ну, вам было бы хорошо не поддерживать эти устройства. Ну, вот у вас много потребляется память, вы не влазите в лимит. Лимит на самом деле 90 мегабайт, но для Tango устройств это 60 мегабайт. После 60 мегабайт у вас часть данных просто будет выгружена, и в это время вы можете получать некие тормоза, что тоже очень плохо. Вот. И если вы все-таки решили, что ваше приложение как бы потребляет большое количество данных и памяти, и в какой-то момент оно может просто упасть, то, возможно, в маркете вы можете отключить поддержку таких устройств. И просто пользователь, когда будет скачивать на свой телефон, получит предупреждение о том, что это приложение не поддерживается на его телефоне. Ну, обидно, но честно. По поводу инструментов профилирования и счетчиков. Значит, например, в какой-то момент мы захотели посчитать, а сколько наше приложение потребляет памяти. Для этого у нас есть Microsoft Phone Info Namespace и класс Device Status, у которых есть 4 свойства. Current Memory Usage, Peak Memory Usage, Memory Usage Limit и Total Memory. Ну и можем получить, причем начиная с Mango, получить актуальное значение этого свойства через device-extended-properties.getValue. Что мы получим? Ну вот, например, output можем получить вот такой вот небольшой stack trace того, что у нас происходит в какой-то момент времени. Ну, с другой стороны, зачем изобретать велосипеды? Есть так называемый coding for fun memory counter. Значит, суть его в том, что это уже оформленный контроль, который вы можете просто подключить в ваше приложение. Вот он, пример использования. Вот здесь вот есть некий пример. Ну, тут не совсем хорошо видно. Есть вот два числа. Это текущее потребление памяти и пиковое потребление памяти. В тестовом примере у нас есть добавить 5 мегабайт, удалить 5 мегабайт. Ну, и разные варианты использования. Значит, смотрите, почему его предпочтительнее использовать, потому что он показывается только в дебаг-режиме. То есть даже если вы забыли случайно удалить код, который вот это все показывает, то пользователь его просто не увидит. Он работает только в дебаг-режиме. Если же говорить о какой-то более сложной визуализации работы приложений, то вы можете воспользоваться теми инструментами, которые доступны из коробки. Это в AppXAML CS вы можете настроить следующие моменты. Значит, если вы говорите enable frame rate counters, то сбоку у вас покажутся некие числа, счетчики, которые будут показывать некоторые свойства. Там дальше будет слайд, покажу. Вот. Вы можете отобразить визуально те элементы и те регионы, которые перерисовываются. Ну, например, там у вас что-то поменялось, пользователь нажал, у вас пошел дата-байдинг. Вот каждое из этих действий у вас будет подсвечиваться новым цветом. И вы будете всегда видеть, синий, например, это то, что было загружено и не меняется. Значит, розовенький, оно там подгрузило, вы что-то сделали, там желтое появилось. Опять-таки, цвета меняются, там три цвета, синий, розовый и желтый, и они меняются последовательно. Собственно, ну и третий вариант – это показывать cache visualization равно true. Ну, мой совет вам – вот не включать это все сразу, потому что вы ничего не поймете. Да? Оно будет там очень как новогодняя елка. То есть особо ничего не понятно. То есть либо мы смотрим те элементы, которые были закешированы, либо те, которые перерисовываются. Ну, сразу будет сложно достаточно. Вот, сбоку у нас есть счетчики, вот написаны, что они значат. Ну, скажем честно, вот я пишу в основном контентные приложения, и именно вот ключевое слово приложение, да, то есть, ну, вот эти счетчики мне были не сильно как бы нужны. Но если вы делаете игру, где для вас очень важно, там, сколько частота развертки, сколько у вас текстур подгружено, то вот здесь вот вы найдете всю эту информацию. И геймеры вот это вот используют достаточно часто. Вот про Memory Profiler мы уже говорили, то есть идея вся та же. Мы можем запустить наше Windows Phone приложение, мы можем что-то с ним сделать и потом получить вот stack trace вот этих, того, что у нас творилось. После того, как мы кликаем на конкретную зону либо диапазон, мы получаем информацию, какие объекты были выделены, какие там, то есть большое количество информации, да, там сколько было в ГАК помещено, сколько там было удалено объекта, сколько создано. Ну и опять-таки, даже просто вот по самому графику мы сможем посмотреть, у нас память увеличивается в процессе работы с приложением, либо оно остается одинаковым. Вот. Ну и еще один хороший инструмент, к сожалению, вот забытый разработчиками, это Marketplace Test Kit. Он также входит в Windows, также входит в Visual Studio. Значит, у вас есть некое приложение, вы кликаете правой кнопкой, вызываете Windows Phone Marketplace Test Kit. Значит, там есть много различных тестов, вот application details, automated tests, monitored tests, manual tests. И в каждой из этой категории вы можете найти некие правила, по которым вам, ну, которые будут проверяться. Значит, и один из таких тестов – это, например, peak memory consumption, то есть тест на то, сколько на критическую, на максимально использованное количество памяти вашим приложением. Вот, если, допустим, у вас тяжелое приложение, вы с ним поработали, если оно вышло за какие-то рамки, там 90 мегабайт, оно здесь упадет и скажет, что, ну, извините, но ваше приложение потребляет слишком много памяти. Достаточно просто, удобно, ну, очень мало кто этим пользуется. Ну, у меня еще есть буквально несколько небольших демонстраций того, о чем я сегодня говорил. Давайте попробуем это все запустить и посмотреть. На самом деле, каждый из этих примеров достаточно простой. Как вы видели, ну, как бы любой из примеров – это несколько строк кода, да, которые, ну, главное понимать, что вот так вот нужно делать. Вот у нас есть большое изображение. Вот. И, ну, опять-таки, тут ничего не понятно, но вот это большое изображение у нас достаточно быстро загрузилось. Вот. Чего не было бы, если бы мы грузили обычным способом. Давайте посмотрим код. Собственно, он повторяет то, что я показывал на слайде. У нас есть некое изображение, мы получаем его стрим, создаем writable bitmap, загружаем JPEG и даем его на source. Опять-таки скажу, что если мы сделаем ограничение, там, допустим, что мы должны все это изображение втиснуть в конкретную область, то это изображение будет скейлиться и будет показано полностью на экране. И это будет работать достаточно быстро. Еще один пример – это как мы можем наше приложение разбить на несколько DLL. Да, то есть у нас есть некий page internal assembly, in external assembly, и вот основной проект. Если мы запустим этот основной проект, то есть один из кнопочек ведет на external page из другой сборки, ну и одна ссылочка ведет тоже на какую-то страницу, которая находится в другой сборке. Ну, давайте тоже код посмотрим. Опять-таки он очень тоже простой. Вот у нас есть page external assembly, компонент external page. И вот у нас есть external page 1, external page 2, то есть который находится в другой сборке. Ну вот опять-таки отвечая на вопрос, видите, оно загрузилось достаточно быстро, подгрузилось. Вот. Ну и еще один, еще одно демо небольшое. Вот оно такое более красивое, да. То есть у нас есть некоторые элементы, которые двигаются. У нас есть opacity 0 в данный момент, cache on. Давайте нажмем collapse. Раз. Видели, немножко оно притормаживает. Ну так, конкретно притормаживает. Потому что в этот момент у нас перерисовывается все. И мы очень хорошо видим, как наши кубики притормаживают. Но если мы включим битмап кеширование, мы будем видеть, что изменение бэкграунда никак не влияет на наши... Ну, влияет, но гораздо меньше. То есть оно практически никак не связано. Вот. Ну и opacity... мы меняем, опять-таки, никаким образом это не влияет на наши квадратики. То есть получается, что если мы включаем битмап кеширование, то решаем себя головной боли с оптимизацией. Как нехорошо получилось. В общем, нужно скроллить в самый конец. Так, оказывается, не PowerPoint, а какой-то вьювер. Вот, ну, в принципе, это все, что я хотел сегодня рассказать. То есть моя задача была дать вот такие вот некоторые советы, которые мы столкнулись в процессе работы, которые были найдены на реальных примерах. И, в принципе, у нас еще есть немножко времени, я специально оставил минут 5. Если есть какие-то вопросы, можем вот поговорить. Да.
Чисто практически, как вы боретесь со временем загрузки? Ну, все, надеюсь, знают, что 5 секунд – это наш лимит, за который нужно запуститься лучше быстрее. Как вы чисто практически у себя... решаете вопрос ускорения?
Окей, значит, отвечаю. Первый момент – это то, что мы, как правило, вкладываемся в это время. Значит, если мы видим, что это слишком долго, и, в принципе, 5 секунд – это тоже много для загрузки приложения. Значит, первый – это сплэш-скрин, когда нужно делать анимированный, когда пользователь видит сначала статическую картинку, которая загружается очень быстро, потом анимированный сплэш, который там уже грузится там несколько секунд, да, во-первых, это время уже не зачисляется там, то есть Microsoft не может его забанить, да, потому что уже, по сути, исполняется приложение. И весь вот этот код инициализации, он выносится, получается, на одну страницу, на один уровень ниже. Вот. И второй момент – это то, что весь код инициализации, создания объектов, подгружения данных, он выносится в другой тред. То есть все... пейджи у нас содержит только одну функцию, initialize components, все. И только когда отрисовалась вся страница, она пустая, она еще без данных, но она уже отрисовалась. И только после этого начинается загрузка данных. Ну и плюс мы используем, еще как третий вариант, мы используем VVM, и по сути часть, то есть одна view-модель, часть объектов уже инициализирована, и каждый переход между страницами заключается в том, чтобы инициализировать одно или несколько полей, а не весь объект. Потому что он уже как бы у нас в памяти, и он шарится между разными страницами. Ну, как-то так. Ну, если больше нет вопросов, спасибо, что пришли на доклад. Можете всегда найти меня онлайн. Я с удовольствием помогу решить проблему. Спасибо. До скорых встреч.
Все презентации, они будут...
Не пропустите онлайн-трансляцию Meet Windows Azure из Сан-Франциско. 8 июня ровно в полночь по московскому времени вы сможете узнать все новости и технические подробности об облачной платформе Windows Azure на сайте http://www.